Всем привет! Это 94-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд приложений. Мы сегодня поговорили про интересную тему дизайна базы данных. Стоит ли делать колонки nullable или нет? И какие вообще бывают потенциальные и реальные проблемы с null колонками? Приятного прослушивания!
Дизайню базу данных, и мне нужно решить, делать ли поля в таблице nullable или не nullable. И мне стало интересно поисследовать эту тему и для себя определиться, в каких случаях использовать nullable колонки в реляционной базе данных, а в каких случаях лучше так не делать.
То есть у нас тема сегодня — это null и когда его использовать в реляционной базе данных.
Я бы сказал даже так, в веб-приложении. То есть мы не абстрактно рассматриваем, а скорее для веб-приложений.
Есть игры веб-приложения в браузере с WebGL?
Да, для самых разных, для игр, для всего, для самых разных веб-приложений.
Сейчас такие веб-приложения — это практически все, что угодно. Например, Visual Studio Code — это, в общем-то, веб-приложение, потому что он написан на TypeScript и запускается на типа веб-браузере фактически. То есть это тоже можно сказать, хотя это среда разработки, но это тоже можно сказать веб-приложение.
Ну, я скорее не про такие, а про страницы, про формы, когда мы данные из форм собираем.
Вот давай тогда сфокусируемся на таких. То есть мы собираем пользовательский ввод.
Этот ввод обычно откуда? С клавиатуры. Ну и очевидно, что практически все, что приходит с клавиатуры, обычно это строковое представление данных. Например, если мы посмотрим Document Object Model в HTML, то у любого input есть value, и это value будет string по типу. Даже если у тебя будет числовое поле ввода или timestamp поле ввода, неважно. Любой value — это всегда строковое представление данных. Для начала, наверное, стоит вообще сказать про то, что есть разные взгляды на null, и как только он появился, там споры в SQL community до сих пор не утихают. И Я с интересом узнал даже, вот ты знаешь, да, такой есть известный исследователь, Дейт его фамилия, он автор самых известных книг, по которым, наверное, все студенты учатся.
Да, и которые не так просто загуглить, их нужно специально гуглить, потому что фамилия у нее не очень подходящая. Ну, в смысле, она как бы подходящая, но...
Да. Но надо с именем гуглить, тогда тебе Крис Дейт, если ты будешь набирать. Они много пережили редакции, поэтому, да, эта серия началась давно, его книг, он давно пишет.
Так и что с ним?
И у него есть на Ютубе лекция, где он как раз про null рассказывает, там, 12-летней давности, я немного посмотрел. В общем, у него такая на протяжении, наверное, всей его карьеры однозначная позиция. Он считает, что null надо избегать и в базах данных вообще не использовать. То есть она такая позиция, немного даже, я бы сказал, крайняя позиция.
Хорошо, то есть у нас есть мнение авторитета, но мы знаем там из логики, что апелляция к авторитету — это логическая ошибка.
Он предлагает избавиться от null. Ну, во-первых, почему, как ты думаешь? В чем недостатки null? Вот с такой, с академической, может, теоретической точки зрения. В чем проблема с этим null?
Мне сложно предположить.
Ну, ладно. А с точки зрения запросов, с точки зрения работы с SQL-таблицами? С null же постоянно какие-то сложности. Вот, например, если ты null сравниваешь с null, что ты получаешь? Ты получаешь тоже null, потому что, ну, как бы, ты неизвестное сравниваешь с неизвестным, допустим, null больше null, и в итоге у тебя в SQL результат, ну, вроде бы, тоже null.
Ну, я согласен, что там исключительная логика. То есть, когда в дело вступает null, какое-нибудь значение какого-то поля, оно null, то там нужно понимать, что какая-то дополнительная логика включается. Для null она своя.
Не только нужно понимать дополнительную логику и использовать вот, как это, трехзначную логику. Не двухзначную true или false, а у тебя еще появляется null. Не только. А проблема возникает еще и с тем, что в разных контекстах null интерпретируется по-разному. Например, если ты в SQL используешь select distinct, то разные null значения в разных там, ну, в колонке в разных строках, оно будет восприниматься как одинаковое. То есть для select distinct null одинаковые. Если ты, например, в Postgres индекс создашь и будешь туда записывать null значения, то для этого контекста индекса разные null значения это разные, они не одинаковые. То есть тут просто возникает такая сложность неприятная.
А что еще хуже, в разных базах данных эта логика может отличаться.
Да-да-да. В некоторых базах данных уникальный индекс считает, что null значение одинаковое, он не даст тебе записать, например.
Типа как бы сравнивать, то они будут равны. Null равно нулу. В каких-то базах данных это не так.
Даже такое? А, ты, я или ты имеешь...
С точки, да, зрения,
с точки
индекса,
зрения
да.
уникального индекса, да. С точки зрения уникального, он как бы сравнивает, да, да, и они да. одинаковые в каких-то базах данных. Но в Postgres, мне казалось, не одинаковые, и он null позволяет записывать. Короче, с null много проблем. И вот, вот интересно, хорошо, date, Chris Date, он рекомендует не использовать null вообще, избавиться от него. Ну, окей, а ты можешь тогда сказать, а как тогда, ну, у нас есть какое-то опциональное поле, и если у нас нет null, то что тогда делать? Он не сторонник использовать какие-то придуманные значения, которые бы обозначали, что это, этот признак отсутствует или он неизвестен. То есть, окей, а что он тогда предлагает? Какое у него решение? И у него, знаешь, такое необычное решение через создание дополнительной таблицы. То есть он говорит, смотри, предположим, у тебя есть таблица люди, да, ну или там person, и у тебя есть middle name, которое опциональное поле. И Chris Date такой говорит, ну окей, ты тогда создай таблицу middle name отдельно этого person. И если у человека нет middle name, тогда и строки не будет этой. И то есть мы благодаря этому в реляционных таблицах отсутствие значения выражаем через отсутствие строчки. То есть строки нету, и значит, ну как бы и признака нету. И нам тогда не нужно придумывать какие-то вот сигнальные значения вроде null, которые мы записываем в колонку middle name.
Понимаю, почему позицию data считают радикальной, потому что это ужасно неудобно. На практике у нас достаточно много опциональных данных. То есть какие-то данные есть, какие-то нет. Особенно если у тебя есть какой-то дискриминатор, то есть ты в одной таблице хранишь разные записи, да, но объединяешь их в одну табличку. Ну, не будем говорить сейчас, насколько это правильно или нет. У тебя есть поле-дискриминатор, которое определяет где-то на уровне приложения, ты понимаешь, что эта запись содержит ценные значения в таких-то колонках, но в таких-то колонках, скорее всего, ничего нет. Удобно, наверное, отметить, что эти поля не заданы.
Да, если мы по Chris Date будем создавать огромное количество таблиц на каждое опциональное поле, это ж сколько джойнов там
не надо. Это будет join hell.
И вот самое интересное, я вот размышлял над его предложением. Ну окей, то есть в итоге, например, мне надо все это сджойнить, а в итоге в ходе джойна у меня join-таблица появится, да? И там будет что? В этой таблице сгенерированной. Да, там будет null. То есть от null все равно не избавишься.
Слушай, а такой вопрос у меня интересный. А вообще этот null, откуда он появился? Вот у меня почему-то есть такое внутреннее ощущение, что, не зная истории, такая гипотеза, которая первой приходит в голову, что причина — это указатели.
Ой, это интересная история, я сейчас расскажу. Она очень простая. После того, как код создал, ну, как бы оформил написал работы по реляционной модели, в течение 10 лет никакого null вообще не было. То есть null появился не сразу. Были какие-то базы данных, были имплементации этой реляционной модели. Но null значение, как-то вот все жили без null. Ну, наверное, были проблемы, но тем не менее обходились без него. А в своей работе в реляционной модели код просто не упоминал про это null значение. Он где-то обмолвился, что по-хорошему, наверное, надо ввести каких-то две метки, он их как-то mark называл, типа метки. Причем не одну метку он предлагал создать, а именно две. Одна на тот случай, если какой-то признак вообще not applicable, то есть он неприменим вообще. А другую метку на тот случай, если нам просто что-то неизвестно. То есть между этими кейсами есть как бы, ну, существенная разница. Что-то может быть неприменимо. Ну, например, знаешь, вот в больнице, предположим, у пациента есть пульс или у пациента нет пульса, но у него нет пульса, может быть, либо потому что, ну, уже как бы все, либо потому что датчики сломались. Но во всех случаях мы запишем null, как бы, и получается в нашей модели эти кейсы будут равнозначны, потому что мы одно и то же что-то записали в колонку с пульсом. Хотя в реальности это очень разные ситуации. У человека просто нет пульса, либо мы его не фиксируем из-за того, что с прибором что-то не так. И вообще база данных, она должна отражать реальность. И в реальности для нас эти две ситуации принципиально разные. А база данных, которая отражает эту реальность, в ней, получается, эти кейсы одинаковые, очень похожи.
Это можно решить с помощью иной схемы базы данных. То есть ты можешь специально создать некое поле, которая как раз и будет фиксировать, что, например,
да,
данные...
Да, так и стоит.
То есть
да,
не создавать join-таблицу по date, но можно добавить отдельное поле, что это, например, данные пришли.
Да, мы описываем, данные. Например, причину, что почему, допустим, у нас, например, null значение или просто какой-то reason. Ну вот возвращаясь к истории появления null.
То есть, подожди, тут важный момент, который стоит подчеркнуть, что null – это данные тоже. То есть, то, о чем ты только что сейчас рассказал, что состояние, когда, например, датчик не работает, и мы можем записывать в базу данных null, это фактически тоже данные. Просто их в каких-то ситуациях кто-то оформляет как null, значение поля, да? А кто-то их оформляет как отдельную какое-то значение. Он прям, можно написать фактически, что данные от датчика не получены. Ну, какой-то там особый признак, ошибка какая-то. То есть null можно рассматривать как данные.
То есть это просто вот фиксация какого-то факта, описывающего какую-то данность. И возвращаясь к этой истории появления null, вот получается сам код, он считал, что там должен быть по-хорошему не один, не одно значение, а их по-хорошему должно быть даже два. Когда SQL стандарт разрабатывали, они решили упростить, и они решили ввести только одно значение null, которое обозначает вот все кейсы. И отсутствующее поле, которое ты потом заполнишь, и вообще полностью неприменимый признак, что он, ну, что он, например, цвет волос у человека. Те могут в ходе опроса не сообщить цвет волос, ты запишешь null. А может оказаться, что респондент вообще без волос, и как бы ты тоже запишешь null. И SQL стандарт, он предлагает тебе для всех таких кейсов, для упрощения использовать всего лишь вот один такой, одно такое значение.
Одновременно с этим ты мог бы создать значение, что у человека отсутствуют волосы, или типа человек не, пользователь не задал значение этого поля, типа not defined, там, да, то есть отдельные значения.
Ну, тогда ты можешь вообще избавиться от этого null, теоретически, там, и просто использовать текстовый тип данных и в этом текстовом типе данных решить, что такие-то константы обозначают такое-то. То есть в цвете волос там всегда будет название какого-то цвета, и очевидно, что нет такого цвета, который называется not applicable или NA. И ты можешь константу NA использовать для обозначения этой ситуации, и вообще тогда null тебе в этом контексте не понадобится. Но я подозреваю, что дизайнер базы данных обычно для таких кейсов предпочтет null, потому что это как бы такое обычное дефолтное поведение. Ты даже когда в Postgres таблицу создаешь, там по дефолту все поля изначально считаются nullable. Между прочим, почему они так сделали?
Это хороший вопрос.
Несмотря на то, что null это такая противоречивая штука, и даже вот какие-то известные там теоретики говорят о том, что от null надо избавиться, в Postgres, если ты создаешь таблицу, все по дефолту nullable.
А есть другой лагерь, который наоборот же выступает за null, и я так понимаю, их большинство, они победили, они продвинули этот null, он существует. Какова их позиция?
Их позиция очень простая. Честно говоря, с Крисом Дейтом очень легко, мне кажется, спорить. Его все доводы, никто не будет создавать миллиард таблиц для опциональных полей, особенно когда этих опциональных полей у тебя очень много, и делать джойны. В итоге в результате этого джойна у тебя все равно null появляется. Какой в этом вообще смысл? Ты единственное, чего добиваешься, того, что у тебя просто в таблице в самой базе данных нету null. Но в производных таблицах он все равно у тебя появляется после джойна. И вот ради этой академической чистоты вот это делать, как-то...
Практики, в общем, победили теоретиков.
Тот лагерь, который выступает за null, они говорят следующее. Они там соглашаются со всякими вот особенностями, сложностями. Говорят, что это типа зло, но это меньшее из тех двух зол. Из двух ситуаций, когда мы вообще не используем null, и когда у нас null есть. Да, он создает множество проблем. Я прочитал про разные читал разные кейсы. Из-за null могут возникать самые разные ошибки, их довольно много, но по-другому тяжело. Полностью исключить null из своей базы данных сложно.
Хорошо, а ты начал говорить про свою ситуацию, ты начал говорить про строки, то есть мы текстуальные данные от пользователя запрашиваем, он нам эти данные передает, что строка...
Вот я считаю, что когда мы решаем, использовать ли nullable поля или нет, нам нужно... Это на самом деле неправильный вопрос. И те, кто этим вопросом задаются, они задают не совсем точный вопрос. Важно задать совсем другой. Во-первых, надо спросить, отказываемся ли мы от null для числовых колонок? Отказываемся ли мы от null, хотим ли мы отказаться от null для boolean колонок или для timestamp типов данных. То есть мне кажется, этот вопрос нельзя рассматривать, не учитывая тот тип данных, который мы используем в базе данных. Мне кажется, для чисел отказаться от null очень сложно, потому что 0 использовать вместо null – это вообще неправильно. Ноль уже что-то значит, и добавлять ему еще второй смысл, это значит вносить какую-то двусмысленность. И вот ты видишь, например, у тебя в таблице ноль, и ты думаешь, это мне датчик весов, например, прислал ноль, или это значит, что он мне вообще ничего не прислал. И это совершенно как бы разные ситуации, ты по-разному будешь себя вести, там что-то дебажить, разбираться с этим датчиком. То есть с числами тут понятно, с числами очевидно, что мы не можем, скорее всего, мы будем использовать nullable колонки. То же самое с таймстемпом. Мы, если хотим отказаться от null, нам нужно выбрать какой-то минимальный таймстемп. И опять что-то вроде придумывания каких-то фейковых данных.
Ты знаешь, как в C часто возвращают какой-нибудь минус один, это значит, что ошибка.
Ну, минус один неудобно и тоже использовать для тех числовых данных, в котором, например, реальный рейндж возможен только, ну, только положительный, потому что минус один, он, если, например, ты захочешь с этими числами выполнить какие-то операции, суммировать, например, сложить, то, то тебе надо не забыть исключать минус
один.
Да,
то есть если обычно у тебя, например, в C там у тебя функция возвращает int, но ты там ожидается, что это не может быть, например, каким-нибудь отрицательным значением, например, там получить текущий процесс ID, PID, да, он не может быть отрицательным значением, ну и для ошибки выбирают какое-нибудь значение, я не знаю точно, возвращает ли там получение текущего процесс ID отрицательный минус один в случае ошибки, но в целом пример такой, я встречал какие-то функции, вот сейчас прям не могу вспомнить. И выбирает какое-нибудь значение за пределами там допустимого диапазона и говорят, типа, используйте минус один. Я там жестко осуждаю этот подход, мне он очень не нравится, но и всегда не нравился, когда я вот касался C.
А между прочим, этот подход используется и в GoLang. Там, например, есть такая... Мы, если будем записывать наше делать скринкаст по библиотекам GoLang, то там есть, например, в strings package такая функция, называется split n. И ты передаешь какое-то число n, ты передаешь в сигнатуре этой функции. И тем самым ты задаешь, на сколько частей нужно разбить твою строку. И ты можешь передать минус 1, это значит, что на максимальное количество. То есть этот подход, когда ты передаешь какое-то отрицательное число, выходящее за рамки валидного диапазона значений, и оно имеет какой-то особый смысл. Такое применяется и в GoLang тоже.
Это, скажем так, упрощение, да, то есть иначе нужно добавлять какой-то третий параметр и им конфигурировать,
да,
что ты хочешь получить на выходе. Либо создать отдельную функцию. То есть это вопрос дизайна. Но мне почему-то не нравятся вот эти вот, знаешь, минус один.
Это минимализм. Они еще как
это
бы...
Это что-то сишное, да.
Да, сишное, минимализм. Вот у тебя есть уже, ты число принимаешь, и тут же это число ты можешь переиспользовать в качестве сигнального значения.
Да,
тебе не нужно второй какой-то параметр придумывать. И получается очень компактно. И скорее всего производительно. То есть тут еще мы добиваемся и производительности. У нас меньше будет переменных в стеке нашей функции. Ну то есть масса каких-то вот таких технических преимуществ. Но что касается базы данных, то там использовать минус один. Мы же над этими данными выполняем какие-то вычисления. И если мы используем null, то как раз null в SQL aggregate функции sum или average там AVG, да, эти null исключаются, они просто автоматически исключаются, и это очень удобно. Поэтому что я хочу сказать? Поэтому вопрос, создавать nullable колонку или нет, он не стоит ни для чисел, ни для таймстемпов, ни для boolean.
А для текста?
А для текста вот это самое интересное. Вот когда все обсуждают, использовать nullable или нет, то начинают рассказывать про числа. Ну как же это вы будете... Как же можно от null отказаться, если у вас числа? Как же можно от null отказаться, если у вас там таймстемп, например? Это же очень тяжело, неудобно. Это вообще не надо обсуждать, и это не аргумент, потому что... Единственное, в отношении какого типа данных этот вопрос, использовать null или нет, валиден, это в отношении текстовых данных. Вот в отношении текстовых данных можно спокойно не использовать null. А этих текстовых данных, их большинство, подавляющее, я так считаю, большинство. Потому что, как я уже сказал, там все, что вводится с клавиатуры, в общем-то, это всегда текстовые в мобильном приложении или там в браузерном приложении. У инпута, даже если ты вводишь число с клавиатуры, будет тип данных строка. Это всегда строка.
Слушай, я могу здесь поспорить с тобой, приведя твой собственный аргумент. Вот, предположим, у нас есть датчик, но он сообщает не значение какое-то с датчика в формате числа, да, А он сообщает это в формате какого-нибудь набора чисел, которые ты там используешь, не знаю, как-то интерпретируешь, они как-то кодированы, и тебе нужно различать, например, что датчик либо прислал тебе вообще данные, да, то есть, например, он что-то прислал, он пустую строку, по крайней мере, есть connection, да, он присылает, но, например, сам датчик неисправен, либо он ничего вообще не прислал. Опять мы возвращаемся к той же ситуации, то есть данные не обязательно с датчиков могут приходить в формате чисел, это может быть и текстуальные данные. И тогда получается, что null применим в этом контексте и в том числе для текстовых полей.
Ну, если ты их в базе данных хранишь как строка, то
да. Да, например, я хочу сырые данные. Я вот вообще, кстати, люблю этот подход. То есть, если, например, я с кем-то интегрируюсь, с каким-то API, или кто-то мне что-то, пуши какие-то шлют, я вот сырые прям данные сохраняю себе отдельно, чтобы я точно знал, а что мне прислали изначальные, вот, CRUD, то есть вот эти сырые данные, raw. А потом я их уже обрабатываю, и потом уже на следующей итерации я их раскладываю в более нормализованный вид. Но у меня есть этот первый источник, от которого я отталкиваюсь. Чаще всего это так. Это очень удобный подход, кстати. Но он тоже не везде применим, но чаще всего, если это какой-то пуш, небольшой там какой-то объем данных, это если не потоковое видео, понятно, то очень удобный подход, особенно для дебагинга.
Да, я абсолютно согласен, что надо использовать исходные, по возможности записывать исходные данные без своих каких-то интерпретаций по возможности.
Ну да, там есть всегда, это даже, наверное, бессмысленно про это постоянно упоминать, всегда есть какие-то пограничные ситуации, когда это неприменимо. Но, возвращаясь к теме, получается, если с датчика приходят вот сырые данные в каком-то таком виде, то, а может быть, они не пришли, да, а может быть, это пустая строка, а может быть, там, ну, полноценный текст. Тогда, скорее всего, null поле здесь тоже применимо.
Я предлагаю разобрать кейс, когда мы работаем с формой.
Хорошо.
И когда мы работаем с формой, нам обычно, ну, все данные этой формы, все приходят.
Но ты согласен, что вот в этом случае текстовое поле тоже nullable может быть, и это какой-то имеет смысл. Это аналогично тому, что мы сказали про датчик и числа, и про текст, и nullable. Вроде как оно бьется, ну то есть применимо и там, и получается, что nullable текст вполне себе валидное состояние.
Тогда у тебя получается в базе данных, если мы возвращаемся к твоему примеру с твоим датчиком, то у нас получается теоретически, возможно, такая тоже небольшое неудобство будет, когда у нас будет и null, и текст, и любая строка. У нас будет возможность теоретически ситуация, когда будет пустая строка и null. И по-хорошему ты в своих запросах, когда захочешь исключить записи, в которых нету данных от этого датчика, то тебе по-хорошему надо всегда исключать и null, и пустую строку тоже.
Так же, как, например, с датчика может прийти 0, или вообще ничего не прийти, у тебя могут быть значения какие-то невалидные, и тебе тоже их нужно будет исключать. То есть здесь ситуации абсолютно симметричные.
Я предлагаю все-таки вернуться вот к той ситуации, которую у нас постоянно в работе, а это обычно, ну, это какая-то форма. Когда ты сабмитишь форму, то тебе всегда приходят какие-то текстовые, ну, обычно текстовые поля, текстовые данные. Uh-huh. Если ты JavaScript-ом что-то собираешь, то там тоже будут всегда текстовые данные. Там невозможно различить ситуацию, когда пользователь что-то не ввел. Ну, тяжело это сделать.
То есть на уровне HTML, на уровне JavaScript, например, ты берешь какой-то input, получаешь value, да, и это будет пустая строка, это не будет null.
Это никогда не null, да. И получается, вот запомним, зафиксируем эту особенность, да, и вообще давай вот проследим, как у нас меняются наши... Мы решили, например, использовать nullable колонку. Как в этом цикле, когда мы сохраняем данные из формы в таблицу, по сути, все, что мы делаем, это вот то, что мы видим в форме, мы хотим записать в таблицу. Как это все выглядит, если мы используем nullable колонку? Ну, наверное, если там бэкэнд, например, принимает nullable поля, то мы, наверное, должны на стороне фронтенда, предположим, мы используем JavaScript, мы берем какой-то input, мы, например, смотрим у него value, это пустая строка. Ну, очевидно, нам нужно выполнить какую-то конвертацию. Скорее всего, там мы сделаем замену, подмену. Эту пустую строку можем подменить на null. А бэкэнд, который это все принимает, он использует pointer на строку. У него, наверное, тоже это будет в итоге после анмаршалинга ты получишь nil какое-то значение. Если ты захочешь провалидировать и поработать на стороне бэкэнда с таким указателем на строку, то тебе всегда надо помнить про валидацию. Ты всегда должен, перед тем, как сделать dereference и что-то там проверить со значением, ты всегда должен не забыть проверить, а nil это или не nil, это переменная. Затем ты переменную эту сохраняешь в базу данных. И у тебя получается null. И у тебя получается вот такая цепочка из пустой строки в null, потом в nil, потом в null с большими, все большие буквы в базе данных. То есть null на стороне JavaScript он lowercase, а на стороне базы данных null с большими. Все, везде uppercase. Вот. Если обратно мы смотрим, например, ты из базы данных решил передать пользователю эти данные, то у тебя null получается. Ты должен не забыть, что на стороне бэкэнда, когда ты сканируешь nullable колонку, у тебя должен быть тип не строка, а pointer на строку. Если у тебя будет строка, у тебя произойдет паника, и у тебя все твое приложение упадет. То есть вот появляются какие-то дополнительные риски, опасность. И если ты, например, схему поменял и решил сделать ее nullable, тебе надо не забыть, что на стороне бэкэнда ты тоже должен сканировать в правильный тип данных, чтобы не было этой ошибки. Либо использовать, например, QLS, чтобы избежать этих ошибок и заменять в SQL-запросе, заменять null на пустую строку. Чтобы, ну, но предположим, что мы все грамотно делаем, мы сканируем в указатель на строку, и мы решили отформатировать это значение, которое мы хотим передать на фронтенд. В этом случае нам нужно не забыть проверить, это nil или не nil. Потому что мы работаем с указателем на строку перед тем, как сделать dereference. Иначе у нас опять будет ошибка. Потом, когда мы передаем это все в JavaScript, ну и в JavaScript, в JSON мы это все маршалим, у нас в JSON появляется null. И JavaScript принимает null. Но JavaScript не может в тот же самый input, например, или еще куда-то записать null. Потому что, ну, у тебя появится на твоей HTML-странице слово null. А тебе, очевидно, нужно сконвертировать этот null в пустую строку. То есть везде какая-то вот... Появляется какая-то дополнительная работа, overhead. И намного проще было бы, если бы ты для строк вообще отказался от null. И ничего бы этого, вот всех этих проверок, дереференса, конвертации вообще не было бы. И как-то, ну, работа была бы проще. И ты бы избавился от возможности каких-то критических ошибок, от паник. New pointer dereference паника. Паника при сканировании не в тот тип данных тоже будет исключена.
То есть, ну, то, что ты все сейчас рассказываешь, это все верно. И это сводится к тому, что нужно знать свои данные. И пиши их такими, какие они есть. То есть конкретно про формы. Форм, значение текста в поле формы в HTML формочки не может быть просто null. Это всегда пустая строка минимум. Ну, либо там не пустая строка. Ну, соответственно, если ты добавляешь null, то ты просто сам себе на ровном месте создаешь сложности.
Да, я считаю, что для текстовых полей в веб-разработке намного удобнее использовать пустые строки. Огромный объем работы, проверок, вероятность ошибки ты снижаешь. Ну, мне с практической точки зрения видятся здесь сплошные плюсы. И я, в принципе, понимаю, почему вот я раньше на Python писал и в Django ORM, например, когда ты создаешь текстовую колонку, она по дефолту not nullable, и у нее дефолтное значение пустая строка. То есть в Django предпочитают для текстовых колонок использовать пустую строку для обозначения того, что значения нет. Потому что, ну, Django обычно, он очень плотно работает с веб-приложениями, с этими формочками. Мне кажется, это очень удобный подход.
Так и что, в итоге ты решил для своей формы не использовать null, я так понял. У тебя будут просто пустые поля.
Да, так как я собираю такие же абсолютно данные, которые я принимаю с формы, они также будут отражены в базе данных, за исключением чисел, которые мне на стороне фронтенда в JavaScript, это текстовые поля числовых, текстовые значения числовых полей, нужно будет парсить. И там я, в принципе, могу понять, что если я беру пустую строку из числового инпута, ну, очевидно, я должен null передать и записать в базу данных null. Потому что, ну, пустая строка для числовых полей, очевидно, обозначает, что там отсутствует. Здесь легко понять, что отсутствует какое-либо значение. Со строками это сложно понять, а с числами намного проще. А вот я просто решил так немножко, знаешь, теоретически поразмышлять. Мы хотим, например, все-таки как-то на стороне фронтенда понять, а пользователь ввел это поле или не ввел это поле. Ну, у тебя же всегда пустая строка, и ты не можешь там однозначно определить, это он хочет пустую строку или он, не знаю, может, забыл. И я вспомнил, вот помнишь, мы... Я, может быть, ошибаюсь, но... Когда ты заполняешь форму на грин-карту, там ты должен указать middle name, и кажется, там есть чекбокс, что типа ты должен нажать, что у тебя нету middle name.
Да.
Мне кажется, это очень такое интересное и грамотное решение. Ты, в принципе, поэтому, если пользователь нажимает на этот чекбокс, то ты можешь даже не валидировать middle name поле. Еще из интересного я прочитал разные проблемы, связанные с этим null. И я читал кейс тоже на GoLang, на Reddit, кажется. Рассказывали о том, что у них при сканировании, вот про то, что я говорил, возникла проблема. И причем возникла проблема неожиданно, спустя месяц. То есть они давным-давно задеплоили свой сервис. И спустя месяц у них появляется какая-то ошибка, из-за чего все падает. Там же в GoLang как? Там паника, если ты ее не перехватываешь, то падает не одна горутина, где паника случилась, а все приложение. И у них компания потеряла очень много денег из-за простоя там в один час. И проблема оказалась с тем, что в таблице какая-то текстовая колонка стала nullable, либо туда записали null, а до этого никакого такого null значения ни разу не было. Почему все колонки nullable по дефолту? Это на самом деле очень удобно. И можно встретить разные примеры, где жесткую делают как бы интерфейс пользовательский. Например, ты приходишь в магазин, вот кто-то, кажется, на Reddit об этом рассказал, в Штатах, там в каком-то магазине на кассе обязательно требовали Social Security Number. А если ты, например, иностранец, то кассиры вбивали какие-то фейковые данные, потому что, очевидно, это поле было обязательным в юзер-интерфейсе, и, возможно, оно просто было обязательным еще и в базе данных. И когда мы создаем такие вот огромное количество not nullable полей, когда мы делаем такую жесткую, как бы требовательную таблицу, то мы вынуждаем пользователей нашего приложения придумывать какие-то фейковые данные. Может быть, вот у тебя, там, если в жизни случится такая ситуация, ты приходишь куда-то, а тебя просят предоставь два номера телефона. Не один, а, ну, если ты... Ты можешь сказать, у меня только один. А тебе в ответ скажут, а вот надо обязательно два номера. Ну, придумай второй, если у тебя его нету. То есть, очевидно, в этих кейсах используют такое приложение, где обязательно требуется, Ну и можно предположить, что в базе данных как раз-таки используют not nullable колонки. Из-за этого вот возникают такие неудобства.
То есть пользователя отпугивать можно слишком строгими формами.
Либо, если ему прям сильно нужно, то он будет вводить фейковые данные, и в твоей таблице в итоге ты хотел, вот как бы вводя такие вот ограничения, дополнительные какие-то констрейнты, ты хотел очистить данные, а в итоге ты получаешь наоборот запутанные данные. Например, в Social Security Number у тебя могут быть все нули или все единицы, или там все тройки, например.
Слишком много покупок делает какой-то покупатель с social security номер.
С нулями.
Все единички, да. Самый богатый покупатель. Вы прослушали 94-й эпизод подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Подписывайтесь на нас в RSS, мы есть в Телеграме, также на нескольких других платформах и в Ютубе. Оставляйте комментарии, пишите предложения и вопросы. И до встречи через неделю. Пока!